говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Этот час откроется чтением и объяснением сегодняшнего богослужебного Евангелия в понедельник, седмицы 20 по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель Московского храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Продолжая час «Архивная страничка», мы завершаем знакомить вас с циклом бесед историка Дмитрия Гришина «Алтарь Отечества». Сегодняшняя передача будет посвящена истории Успенского собора Московского Кремля. Запись 1991 года. Семейная жизнь ветхозаветных патриархов. Очередная беседа из этого цикла протоиерея Олега Стеняева продолжает наше вещание. Завершит его беседа протоиерея Виктора Потапова, настоятеля храма святого крестителя и предтечи Господня Иоанна в Вашингтоне, памяти хранителя Иверской Монреальской иконы Пресвятой Богородицы, брата Хосе Иосифа Муньеса. Эта запись любезно передана нашей радиостанции Сергеем Алексеевичем Беляевым.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваше пожертвование. Не забывайте об этом. Помогите нам.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Евангелие от Луки. Из главы 7, зачало 33. Моляша же его некий от фарисей, дабы ял с ним, и вшед в дом фарисеев возлеже. И се жена в ограде, я же бе грешница, и увидевши, яко возлежит во храме не фарисеове, принесши алавастр мира, и ставши при ногу его созади, плачущийся, начат умывать и нозе его слезами, и власы главы свои я отираша, и облобызаша нозе его, и мазаша миром. Видев же фарисей, воззвал его, реча в себе глаголя: «Сей, аще бы был пророк, ведел бы, кто и какова жена прикасается ему, яко грешница есть». И отвечав, Иисус рече к нему: «Симоне, имам ти нечто речи». Он же рече: «Учитель, рцы». Иисус же рече: «Два должника, бесто взаимодавцу некоему. Един бе должен 500 динарий, другие же 50. Неимущему же има воздати, а бема отда. Который, увы, ею рцы, паче возлюбит его». Отвечав же Симон рече: «Мню, яко ему же вяще отда». Он же рече ему: «Право судил еси». И обращся к жене Симонови рече: «Видишь ли сию жену? Внидов в дом твой, воды на нозе моей не даде, сия же слезами облиями нозе, и власы главы свои я отре. Лобзаниями не даде, сия же отнили же в недох, не приста облобызающими нозе. Маслом главы мои я не помаза, сия же миром помазами нозе. Сего же ради глаголити, отпущаются греси я мнозе, яко возлюби много, а ему же мало оставляется, меньше любит. Рече же ей, отпущаются тебе греси, и начаши возлежащие с ним глаголити в себе, кто сей есть, и же и грехи отпущает. Рече же к жене, вера твоя спасе тебя, иди в мире.
Мы слышим сегодня в Евангелии рассказ о грешной женщине. «Господи, я же во многие грехи впадшая жена», — воспоет о ней церковь Великую Среду. «Твое ощутившее божество, мироносице вземший чин, рыдающий мира тебе прежде погребения приносит». Она стоит, эта женщина, исполненная смирения позади Христа, не смея взглянуть ему в лицо. Она слезами омывает ему ноги и волосами своими отирает их, и она возливает драгоценное мирро на ноги Спасителя. Глаза ее, которые когда-то были входами и выходами греха, теперь источники слез. Лицо ее от рыданий потеряло всякую привлекательность и красоту, о которой она столько всегда заботилась. Теперь это не имеет для нее никакого значения. Все прежние грехи, которые как камень носила она в душе своей, изливаются сейчас плачем перед Спасителем. Святая Церковь дает нам образ кающейся и любящей Господа человеческой души. Она слезами своими омывает пречистые ноги Спасителя, прозревая, что скоро они будут пробиты гвоздями, которые есть ее грехи и грехи каждого человека. Грех кажется сладким, но он всегда беспощадно, смертельно жесток. И эта убийственность греха направлена на самого Господа. Когда она так предстоит пред Господом, другой человек, Симон Фарисей, думает: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Господь, читая его мысли, обратился к нему: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, что эта женщина действительно грешница, но прощенная. Это значит, что она глубоко покаявшаяся грешница. Глубина ее покаяния определяется любовью ко Господу, и в свою очередь исходит из осознания, как много Господь прощает ей. То, что уже никогда нельзя простить, и от чего, кажется, не может быть избавления. Чем больше грехов прощается этой женщине, тем большая любовь у нее ко Господу. И Христос рассказывает Симону Фарисею притчу о двух должниках. Один был должен в 10 раз больше другого. Но поскольку оба не имели чем заплатить, взаимодавец простил тому и другому. «Который из них больше возлюбит его?» — спрашивает Господь. «Думаю, тот, — отвечает Симон, — которому более простил». Мы все грехами своими неоплатные должники пред Господом. Один должен больше, другой меньше. Один должен 500 динариев, а другой только 50. Фарисей был меньший должник, но он тоже был должник. И на самом деле гораздо больший должник, чем он думал. И каждый человек больше должен Богу, чем он может заплатить. Никакие наши труды, никакие посты, никакие подвиги не могут дать нам возможность расплатиться с нашими грехами. Никакие слезы не могут омыть их. Прощение — непостижимый дар бесконечной любви Господа. Оно предлагается всем, но принимают его только те, кто глубоко искренне приносит покаяние. И здесь нам открывается великая тайна. Чем больше грехи нам были прощены, тем больше мы должны возлюбить Господа. И еще нечто совершенно неожиданное. Кто пришел к Богу от больших грехов, тот должен стремиться достигнуть большей святости. Мы знаем пример апостола Павла, бывшего гонителя церкви, того, кто больше всех потрудился для Господа. Преподобная Мария Египетская, бывшая блудница, обретает такую чистоту, перед которой не может не поклониться подвязающийся всю жизнь в подвиге поста и молитвы преподобной Зосимы. И всякий, кто узнает, что такое грех, и как любит Господь кающегося грешника, всего себя отдает Господу. Чем святее человек, то есть чем больше у него любовь к Богу, тем яснее он видит свои грехи. Чем глубже человек видит себя, тем больше понимает, что это он неоплатный должник. Не кто-то другой, а именно он первый среди грешников. Не та плачущая у ног Спасителя грешница, а он должен 500 динариев. И 500 — это на самом деле условная сумма, потому что грехам нет числа. Как говорит преподобный Петр, святой 15 века, начало святости — видеть свои грехи бесчисленные, как песок морской. Все совершается по дару Христа. Когда человек приближается к свету истинного добра, он начинает видеть себя таким, каков он есть на самом деле. Узнав этот свет, он ничего не пожалеет для Господа, не испугается никаких трудов и скорбей. Мы видим Симона Фарисея, мнящего себя праведником. Каждый из нас, кто как будто все исполняет и уверен, что ему ни в чем особенно каяться, подобен ему. Но Господь говорит этому фарисею сегодня: «Неужели я приму твою мнимую праведность и отвергну любовь, которая отдает все, что у нее есть? Ты мне воды на ноги не дал, но она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает всей душой своей, разрывающейся от горя и любви, целовать мне ноги. Маслом головы моей не помазал, а она изливает драгоценные благоуханные мира на мои ноги». Как страшно ошибается тот, кто рассчитывает недорогой ценой легко и просто приобрести прощение и Царство Небесное. Да, кто много возлюбил, тому много прощается. Но признак полного прощения грехов, когда человек уже никогда к ним не возвращается. Не потому, что так складываются внешние обстоятельства, не потому, что потерян вкус ко греху, а потому что так он возлюбил Господа. Снова и снова мы будем возвращаться к грехам, в которых каялись, потому что наше покаяние было поверхностным. От того, насколько глубоко наше покаяние, будет зависеть, в какой мере мы сможем противостоять непрестанно искушающему нас греху. И чем решительнее мы будем ему противостоять, тем глубже будет наше покаяние. И так до конца жизни, пока мы не достигнем того покаяния, которое являет эта грешная жена, в совершенной любви ко Господу, в готовности отдать Ему всю свою жизнь. Прощаются и многие грехи, потому что она возлюбила много. Но не мы первые возлюбили Господа, как Он Сам говорит, а Он первым возлюбил нас. И Он жизнь свою отдает, чтобы нам открылось подлинное понимание жизни, чтобы мы узнали, что такое грех и что такое любовь и покаяние. Ничего великого никогда не приобретается без скорбей, без крови, без отдачи себя. И Господь крестом Своим, Своими страданиями открывает нам путь к истинному покаянию.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Продолжает нашу программу третья, заключительная беседа из цикла «Алтарь Отечества», записанная в 1991 году практически при начале выхода в эфир нашей радиостанции эту передачу мы посвящаем юбилею нашего многолетнего соратника, постоянного автора радио «Радонеж», историка Дмитрия Борисовича Гришина.
В студии радиостанции «Радонеж» ведущий этого цикла Дмитрий Гришин. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я рад приветствовать снова всех, кто собрался сегодня с нами вновь посетить Московский Кремль в нашем постоянном цикле «Алтарь Отечества». Наши прогулки по Кремлю, конечно, не обойдут своим вниманием главную святыню этого величайшего исторического памятника – Успенский собор. Но начнем мы неожиданно вот с какого трагического момента. 4 мая 1918 года Успенский собор Кремля привлекал к себе необыкновенное внимание многих и многих людей. Здесь шла последняя в его истории, тогда считали последнее окончательное, пасхальное богослужение. Крестный ход вышел из южных врат и отправился по соборной площади, освещаемой всполохами фронтовых ракет, которые запускали охраняющее это шествие красноармейцы. Дулы винтовок были направлены в сторону собора. Всполохи и вспышки ракет, которые ежеминутно взвивались над Кремлем, придавали всей этой картине одновременно торжественный и в то же время страшный вид. То ли на этой службе, то ли на предыдущей, предпоследней, посвященной интронизации святейшего патриарха Тихона, известный художник Нестеров увидел и запечатлел в своей памяти картину, которую положил в основу своего знаменитого полотна «Русь уходящая». Это действительно было прощание православной Руси с русским народом. Но оказалось, к счастью, что расставание было временным. И те, кто верил в это, в наши дни радуются новому обретению Успенского собора. Успенский собор вновь в центре событий, но теперь Руси возрождающейся. И мы невольно ловим себя на мысли, что этот храм для русского человека не только главная святыня, не только объект его любви и веры, но это еще и храм удивительно пророческой судьбы. Он основан в дни печальные Успенского поста 1326 года, то есть ровно 675 лет назад. И в том же году в Кремле почил святой митрополит Петр, святитель московский, который и был погребен в этой тогда еще временной деревянной Успенской церкви. А в 1372 году москвичи узнали о великом чуде, произошедшем возле гробницы митрополита в Успенском соборе. Это было чудо исцеления сухорукого больного. И произошло это в день Успения Пресвятой Богородицы. Митрополит московский Алексий увидел в этом большой знак. Знак того, что в эти годы серьезных испытаний для русского государства, годы больших перемен в политике московского княжества, этот добрый знак говорил о расположении Пресвятой Богородицы к России и вдохновлял на будущие скорые подвиги русских людей, князя Дмитрия Ивановича и митрополита Алексия.
В 1395 году собор обрел и одну из главных русских святынь – икону Владимирской Божьей Матери. До 70-х годов 15 века простоял этот храм почти неизменным. И вот снова в его истории произошли знаменитые перемены. Великий князь Московский Иван III приказывает построить постоянный каменный храм. История этого строительства известна. Первый вариант был неудачным, храм обрушился, и вот из Италии приезжает Аристотель Фиораванти, знаменитый миланский архитектор. Многие в то время деятели культуры и искусства приезжали из Европы в Россию вслед за Софьей Палеолог, новой супругой великого князя. Фиораванти создал храм, вдохновившись произведениями русских зодчих во Владимире и других русских городах. Он понимал свою задачу. Это должен быть храм, символ могучей государственности Руси. Собор создавался 5 лет, и вот накануне Успенского праздника 1479 года был освящен. И сразу же в истории уже нового храма начали происходить события, ясно говорившие о его непростой судьбе в будущем и о том, что придется этому храму в той или иной мере испытывать на себе все, что испытает сама страна. Уже само освящение митрополитом Геронтием было необычно. Оно было приостановлено великим князем Иваном III, который усмотрел, что крестный ход, выйдя из собора, повернул не в ту сторону, как хотелось бы великому князю, как считал он более нужным, согласно европейским стандартам. Что касается русского духовенства, оно встало на сторону обычаев старины, и таким образом еще за 200 лет до реформ Никона возник спор о том, как по солнцу или против солнца должен идти русский православный крестный ход вокруг собора. Освящение храма было приостановлено, и неизвестно, чем бы все это дело кончилось, если бы не запрет на освящение других храмов до выяснения обстоятельств. В Москве это вызвало ропот, храмы были освящены по старинной традиции, и Успенский собор таким образом стал действующим. Он был любимым храмом москвичей вплоть до 1917 года. И нужно сказать, что в этот роковой, решающий для судьбы страны год он тоже разделил судьбу со многими москвичами. Он был очень сильно изранен во время артиллерийского обстрела Кремля. И рана эта была одна из самых болезненных, потому что это была рана не только в главном барабане центрального купола, это была рана в душе русских людей, рана, нанесенная прямо в сердце. В Успенском соборе не разрешено было поставить нового патриарха Тихона. Уже были новые хозяева у собора, были новые власти, которые распоряжались, что можно, а что нельзя. В соборе не устроили, как в 1812 году, чтобы унизить русский народ, это сделали французы, своих конюшен. Хотя Марина Цветаева писала: «Не в первый раз в твоих соборах стойла все вынесут кремлевские бока». Кремлевские бока, бока Успенского собора, действительно выносили все. И разграбление собора, и уничтожение серебряной гробницы патриарха Гермогена, и исчезновение многих икон и их окладов, исчезновение церковной утвари, всего не перечислить. Это страшная трагедия. Но мы всегда верили, что Успенский собор возродится. И вот в 1989 году здесь проходит первая за многие годы служба. Добрый знак. Русь уходящая поразила москвичей в 1918 году. Русь возрождающаяся столь же тяжело, с такими же большими разрушениями, но все-таки возрождающееся, удивляет и радует нас в этом 1991 году, да будет он одной из самых лучших дат в истории Успенского собора, сердца Московского Кремля.
Об Успенском соборе Московского Кремля рассказывал ведущий цикла «Алтарь Отечества» Дмитрий Гришин.
В эфире цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Исаак сказал Авимелеху и Ахузафу: «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали: «Мы ясно увидели, что Господь с тобою. И потому мы сказали: поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз». Когда они ясно увидели, что Господь с ним? Не тогда, когда он жил среди них. Им казалось, что хороший урожай, потому что дождь падает на землю, потому что хорошая земля. А когда святой ушел, дождя не стало, засуха началась. И они вдруг поняли, когда он ушел, они поняли. Они говорят: мы ясно увидели, что Господь с тобою. То есть, когда он ушел, они поняли, что этот человек был представитель Бога. Он Божий пророк. И если они получали в этот период что-то, они за это наверняка благодарили своих ложных богов. Но с уходом Исаака эти ложные боги им не помогли. Поэтому они и говорят: мы ясно увидели, что Господь с тобой. Если бы они увидели, что Господь с ним, когда он жил среди них, они бы его не отпустили бы, они за него бы держались. Это очевидно. А здесь они понимают это, когда он ушел. И теперь они догадываются, что вернуть его они не смогут, но они хотят заключить с ним союз. Поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз. Чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно добро, одно доброе, и отпустили тебя с миром, теперь ты благословен Господом. Смотрите, братья и сестры, какое коварство раскрывается в их словах. Чтобы ты не делал нам зла, как мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя. Оказывается, то доброе, которое они ему делали, они его не касались, они на него не нападали. Представляете, вам кто-то скажет: я к тебе так хорошо отношусь, ведь я же тебя не убил, не ограбил. И вот такой смысл в этих словах. А делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром, то есть не ограбили тебя, когда ты уходил. Вот такие нравы были у жителей Ханаана. Хананияне — это страшные люди. Это потомки Хама. И мы с вами помним, в Писании сказано, что тогда там жили хананияне. Тогда. Имеется в виду, что эта земля им не принадлежала. Она принадлежала Симу, его потомкам. А они пришли в чужой удел. Теперь ты благословен Господом, они говорят. А Господи даже вспомнили. Ну что же, если они ищут мира, Исаак не будет от этого отклоняться. Он Божий пророк. Одно из имен Господа – мир. Он сделал им пиршество, и они ели и пили. Он устраивает для них пиршество, они едят и пьют. Они благословили имя Господне. И, встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. Этих лицемерных людей, которые считали, что это великое добро они ему сделали, они его не тронули. Представляете, как они относились к другим людям, которых они не боялись? И, встав рано утром, поклялись друг другу. Почему вот рано утром это происходит? рано утром обычно совершается смертная казнь. То есть он предоставляет их суду Божию. Потому что здесь его инициатива, они на его территории, и он рано утром заключает с ними договор. В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему: «Мы нашли воду». Мы нашли воду. Как мы с вами уже определились, Исаак находит новые источники вод, получает новые благословения от Бога, потому что он восстановил попранные святыни, старые колодцы своего отца. И он назвал его Шива. Посему имя городу тому Беэр-Шева до сего дня. То есть здесь был заключен договор, и вот в память об этом название. И был Исав, вот сразу здесь появляется Исав, сын Исаак. И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Егудифу, дочь Беэра Хатиянина, и Васемафу, дочь Илона Хатиянина. И они были в тягость Исааку и Ревеке. Здесь мы видим, что Исааку 40 лет. Значит, Исааку 100 лет на тот момент. Ему 100 лет. И как поступает Исав? Он берет себе в жены хананеянок. Нравственность хананеян нам показывает царь Герара Авимелех. Когда он говорит: «Ну, может, тебя не убили, никто тебя не тронул». И Исав берет хананеянок себе жены. И они были в тягость Исааку и Ревеке. Вот эти хананеянки, ими наполнены наши дома. Наши дети приводят в наши семьи этих хананеянок. И они в тягость нам, верующим. Этими ханаанскими девицами и юношами наполнены наши православные квартиры. Это проблема. Они нам в тягость. Они чужие, они не наши. Ощущение свой-чужой – это нормальное ощущение, которое должно присутствовать у каждого верующего человека. Как Иисус Навин, он встретил ангела Божия, он спросил: «Ты кто? Из наших или из неприятелей?» Это очень важно, вот, иметь такое ощущение. Оно должно быть даже на биологическом каком-то уровне, свой-чужой, чтобы распознать. И вот они были в тягость, эти хананеянки, которых притащил Исав, он их притащил в шатры Исаака и Ревеки. Это было тяжело жить с этими девицами. Они были в тягость, потому что они не приняли веру Авраама. То есть они не прошли гиур, как это было в Ветхозаветной церкви, то есть специальный обряд над женщинами, которые переходили ветхозаветную веру, совершали обряд миквы, полное погружение в воду, очищение полное. Они были в тягость, потому что они не присоединились к вере Авраама и Исаака. И сразу начинается 27 глава. «Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исаафа и сказал ему: „Сын мой“. Тот сказал ему: „Вот я“». Итак, Исаак состарился. Состарился. Ну, скажем прямо, 100 лет для людей того времени – это небольшой срок. Ведь отец Исаака, Авраам, прожил 175 лет. В каком же смысле он состарился? Не в возрастном смысле имеется в виду. Какие-то духовные проблемы начались у этого человека. Притупилось зрение. Какое зрение у него притупилось? У него притупилось духовное зрение. И сейчас мы это четко увидим. То есть имеется в виду не просто глаза. Это тоже произошло с ним. Но главное, у него притупилось духовное зрение. Он же пророк Божий. Они все были Божьи пророки, патриархи. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исаафа и сказал ему: «Сын мой». Тот сказал ему: «Вот я». Он сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей». Точно у него притупилось духовное зрение. Он не знает дня своей смерти. Например, Иаков знал день своей смерти. Бытие, 48 глава, 21 стих. Яков четко говорит о дне своем смерти. Иосиф, 50 глава книги Бытия, 2 стих, знает день своей смерти. Мой покойный дедушка, который был простым человеком, Журавлев Егор Аркадьевич, он четко сказал, вот когда день смерти наступил с утра, я сегодня умру. Попросил, чтобы воду поставили кипятить. Даже простым людям вот открывается как бы вот момент ухода, не говоря уже о пророках. Яков знает день смерти, Иосиф знает день смерти, а смотрите, что говорит Исаак. Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. У него притупилось именно духовное зрение. С чем это связано? Есть у евреев такое предание, что вот эти жены Исафа, они кадили своим ложным богам. И дым от этих каждений, он касался глаз Исаака. И за то, что Исаак допустил в своей семье вот проникновение хананьянок и их вот этот порочный образ жизни с религиозной и нравственной точки зрения, вот Господь как бы наказывает его. Его пророческий дар ослабевает. Итак, Исаак говорит: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи». Итак, у Исаака два сына – Иаков и Исав. Исав символизирует собой еврейский народ. Он первенец, он первый рождается. А Иаков, который вылазит вторым, держась за его пятку, символизирует собою христиан. Христианам первенство, оно не принадлежит. Первенцы Божии – это еврейский народ. И вот Исав – это символ еврейского народа. Он любимчик у Исаака. Любимчик у Исаака. Бог любил еврейский народ. Но ситуация изменилась. Теперь еврейский народ находится на положении падшего Исафа, а христиане, некогда не народ, когда-то наши предки были язычниками, оказались на положении нового Израиля. Поэтому вот эта перестановка Божьего благословения, она раскрывается вот в отношении к этим двум сыновьям. Итак, Исав – любимчик у Исаака. Почему? Он приносит дичь, он добытчик. Такая интересная характеристика еврейского народа. Они действительно очень такие пронырливые, такие успешные, они трудолюбивые по-своему. Они умеют действительно обеспечить и семью, и старость своих родителей. «Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи», — говорит слепой Исаак. «И приготовь мне кушанье, которое я люблю». И принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде, нежели я умру. Исаак хочет благословить Исафа и поставить его патриархом над всем племенем. И действительно, Бог хотел, чтобы еврейский народ принял Мессию Христа как Спасителя, и чтобы они оставались первенцами, но они потеряли этот статус. Почему? Привязанность к мирскому подвела этих людей. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исафу, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. Ревека больше любила Иакова, потому что Иаков называется муж, живущий в шатрах. Ну, как бы такой маменькин сыночек, как бы постоянно с мамой. Но в действительности живущий в шатрах означает пребывающий в изучении Слова Божия. Он изучал законы Божии. Для него это было важнее, чем быть добытчиком. Чем быть добытчиком в семье. И Ревека занимает позицию условно младшего сына, который родился вторым. А Ревека сказала сыну своему, Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исафу, принеси мне дичи, и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним перед смертью моей». Благословение, которое получается кем-либо от умирающего человека, это особое благословение. Я помню, что когда я был еще семинаристом, я приехал в Орехово-Зуево, где умирала моя бабушка. Я сразу это вспомнил. Я сказал ее: «Благослови меня». Она находилась как бы в такой прострации от тяжелой болезни. И она вдруг, вот у нее что-то как сверкнуло в глазах, и очень так осознанно, осмысленно меня перекрестила. И я ощутил буквально, что это значит, что благословение именно умирающего человека. Вот здесь возникает интересная деталь. Исаак хочет передать свой статус патриарха Исафу через возложение рук. Но сам Исаак, разве он получил такое благословение от Авраама? Нет. Он не получал такое благословение от Авраама. Почему? Потому что Исаак был благословен Богом самим. Господь говорил, что он благословит Исаака. А здесь, когда Исаак, потерявший зрение и духовное, и физическое, не знает как бы воли Божьей, кого уже Бог благословляет из двух. Первенца, наверное, еврейский народ, первые исповедовали веру в одного Бога. Шма Исраэля, Данай Элокейну, Данай Эхад, слушай Израиль, Господь Бог, то есть Господь Единый. Вот первенец Бога. Из Египта возвал я сына своего. Это тоже о еврейском народе и в то же время о Мессии Иисусе Христе. Казалось бы, все должно происходить гладко, понятно, но благословения меняются. Еврейский народ теряет статус избранников Божьих. И не народ, скажем так, как апостол Петр пишет, некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованное, а ныне помилованное. И вот перемена статуса, она показывает тайну. Исав добытчик. Он может принести дичи, приготовить, поймать, расставить сети. Это некоторая тоже характеристика, которая подсказывает, почему еврейский народ оказался неспособным принять Мессию. Слишком были заняты сами собой. В отличие от Исафа, Иаков выжидал как бы Божье благословение. Он не покидает шатер, находится рядом с отцом, с матерью. И вот Ревека, она боится. Она напугана, что если Исафа поставят патриархом, она знает жестокий нрав его, он мог вести себя хорошо перед отцом. Он имитировал некие знания духовные. Но от матери трудно утаить. И вот здесь мы начинаем вдруг понимать, что Ревека не потеряла пророческий дар. Жены патриархов обладали пророческим даром. Именно в пророческом озарении они давали имена своим детям, которые являлись характеристикой для их последующих действий, поступков. И она говорит: «Ревека, Исав пошел ловить дичь». Она говорит: «Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе». Она настойчиво начинает говорить, потому что она опасается, что он не послушает ее. Потому что она знает его нравственные качества. Поэтому она говорит: «Сын мой, я прикажу тебе, пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка». Два козленка, интересно. А что символизирует в данном случае число два? У Ноя было три сына: Сим, Хам и Афет. От Сима произошел еврейский народ. А от Хама и Афета, от этих двоих, все остальные народы. А мы говорим о том, что здесь перемена статуса происходит. «Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит». Ревека символизирует здесь церковь Божью, которая возникает в еврейском народе. Первая община – это были люди еврейской национальности, Божья Матерь, 12 апостолов, 70 апостолов. И эта церковь, она умеет приготовить людей. Хорошие кушанья означают хорошие дары. и церковь действительно, возникнув в Иерусалиме, она распространилась на другие народы, и хорошие плоды были принесены Богу. «Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. И ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей». Она тоже понимает важность вот такого благословения перед смертью своей. Мы с вами уже договорились, что в Писании нет ни одного лишнего слова. Поэтому для нас каждое слово имеет смысл. Особенно вот те слова, которые мы не можем как бы сразу понять. Вот такая шероховатость в библейском тексте. Это подсказка. Вот здесь остановись. Здесь прояви внимание. Здесь ремес. Есть такое понятие. Ремес. То есть некий намек. Намек. Некая такая тайна. Сон.
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. На 31 октября 1997 года был злодейски убит в номере Гранд-отеля в Афинах хранитель Монреальской Иверской иконы Пресвятой Богородицы брат Иосиф Муньес Кортес. И Радонеж в течение этих 14 лет неоднократно знакомила вас с историей Иверской Монреальской иконы Пресвятой Богородицы и посвящала множество эфиров брату Иосифу Муньесу. Сегодня мы предлагаем вам послушать материал, любезно переданный радио «Радонеж» Сергеем Алексеевичем Беляевым. Незадолго после мученической кончины брата Иосифа его записал настоятель храма во имя святого Иоанна Претечи и Крестителя Господня в Вашингтоне протоиерей Виктор Потапов.
Здравствуй, брат Иосиф. Твоя душа, конечно же, видит, как я стою и смотрю на твое тело, почивающее в гробе в центре нашего Свято-Троицкого собора. Тебя привезли сегодня в полдень, а сейчас уже вечер. Все это время братья читают над тобою псалтирь. Завтра предстоит отпевание, и твое тело вернется в землю, чтобы восстать уже во второе славное пришествие Христово. При жизни я не знал тебя. Но скажи, откуда такое чувство, как будто мы давно знакомы? Откуда в душе такая тихая, светлая, радостотворная печаль? Быть может, такие чувства всегда посещают смертных людей, когда они встречают святых. Но хотя я никогда не знал тебя, все-таки я не сомневаюсь в твоей святости. Эта уверенность не ума и не от чувств. Она пришла откуда-то из более тонких и высоких сфер. В это верит душа, ведь наша душа умнее нашего внешнего человека. Не скрою тебя, дорогой брат Иосиф, и мою грешную душу на мгновение покрыла тень той страшной хулы, которую поспешил излить на тебя мир. Помолись, чтобы Господь простил мне эту слабость. Но от одной лишь тени этой ужаснулась душа моя. Я узнал того, кто скрывается за этой хулой. Его почерк хорошо знаком христианам за последние 2000 лет. Ведь это он, отец лжи, подобным образом клеветал на первых христиан. Это он учил гонителей убивать святых, а потом клеветать, что они, христиане, страшные люди, тайно приходящие ночью на кладбище, чтобы пить кровь, в то время как христиане собирались для совместной молитвы и причастия святых христовых тайн. Уйди прочь от нас, сатана. Мы не верим твоей лжи об убиенном тобою брате нашем. Здравствуй, брат Иосиф. Ты ушел от нас, но твой уход станет для многих началом знакомства с тобою. Биография твоей души, я верю, уже написана на небесных скрижалях. Немного таких избранников. Сама Божья Матерь избрала тебя на служение ее чудотворному образу, Иверской мироточивой иконе, чудесно явленной тебе 24 ноября 1982 года. И вот 15 лет, целых 15 лет, ты верно служил Пречистой Деве. За эти годы чудотворная икона, бережно охраняемая и всюду сопровождаемая тобой, исцелила сотни и сотни душ человеческих. Всегда живя как бы на грани двух миров, мира видимого и невидимого, будучи постоянным очевидцем чудес Божиих, являемых через Иверскую икону, ты, однако, как-то высказал мысль, что к чуду привыкнуть нельзя. И вот новое чудо. На сей раз оно явлено Богом непосредственно через тебя. Мы знаем, что тебя били, мучили, издевались и глумились над тобой. Как, должно быть, скорбела твоя душа, когда она претерпевала такие мучения? Это были муки не только физические, но и душевные, вызванные лицезрением человеческого зла. Ведь твой убийца заманил тебя на заклание, как чистого смиренного агнца. И когда над твоей доверчивостью насмеялись, душа твоя, наверное, сильно скорбела. Чем же заманил тебя убийца? Может быть, он обещал тебе денег? Или ты нуждался в какой-либо его услуге? О, нет. Он заманил тебя тем, что попросил твоей помощи. Бес, подучивший его этому, конечно, знал, что твое доброе сердце не сможет отказать просящему помощи. Но вот все кончено. Ты претерпел до конца. Ты заклан. Или, лучше сказать, ты призван Сыном Божьим в Его пресветлые чертоги. Ты всю свою жизнь, посвятивший служению Его Матери, ушел от нас к своим высоким небесным друзьям. Что ж, всякому человеку нужно когда-то умирать. А что может быть лучше достославного мученичества, которого исподобил тебя Господь? Здравствуй, дорогой брат Иосиф. Мы теперь часто будем поминать твое имя пред Богом. Аще обрящешь дерзновение пред Господом, то молись, добрый наш друг, о нас, оставшихся здесь. Пусть Господь сотворит чудо по твоим молитвам. Пусть умягчит наши злые сердца. Пусть научит нас любить, терпеть и прощать. Конечно же, это будет чудо. Но ведь ты же, брат Иосиф, сказал, что к чуду привыкнуть нельзя. Чудо потому и чудесно, что оно выше грани возможного и невозможного. Оно всегда есть дар Бога человека. Скажи, дорогой брат Иосиф, почему до самой глубины пронзает душу весть о твоей кончине? Почему сердце и разум так поражены тем, что случилось с тобой? Почему хочется еще и еще стоять подле тебя и не хочется уходить из храма? Наверное, потому что через тебя, как и через всякого христианского мученика, души верующих как бы встречаются со своим владыкой Иисусом Христом, который есть первейший из всех мучеников. Во святых Божьих человеках мы почитаем Христа. Поклоняясь мученикам, мы поклоняемся божественному страдальцу. Не его ли таинственное присутствие так ясно и радостно переживает душа в эти минуты? И верится, что ты, дорогой Иосиф, уже зришь сладчайшего Спасителя нашего, который обетовал даровать спасение всем претерпевшим до конца. И последнее. Мне хотелось бы рассказать всем людям о твоем лице, о том, что мы видели на нем в эти минуты прощания с тобой. А видели мы преображенное страдание. На твоем лице запечатлелось изумление души, осознавшей, что часть страданий вот-вот окончится, и она через мгновение встретится с Богом. Прошла ночь, и наступил день, который останется в памяти навсегда. Сегодня был первый день твоей славы, дорогой брат Иосиф. Можно ли сомневаться в том, что слава сия будет расти, что православные люди во всех концах земли будут почитать христианский подвиг твоей жизни, увенчанный мученичеством? Верится, что и после смерти ты продолжишь свое служение Господу, и новые человеческие души обновятся под впечатлением твоей мученической кончины. И ты вновь будешь приводить ко Христу новых Его служителей, как и при жизни ты это делал.
ведь у тебя было 50 крестных детей. Дорогой брат Иосиф, твое отпевание привлекло в наш Свято-Троицкий монастырь сотни людей и собрало столько же, сколько бывает на Пасху. Однако настроение, по крайней мере у меня, было несколько иное, чем на Пасху. Мне показалось, что я присутствую на богослужениях Великой Субботы. Вспомнилось благоговейное предстояние пред плащаницей, когда души верующих со страхом и умилением лицезреют спасительные страсти Господней и вспоминают его погребение. Все происходившее сегодня, во время твоего отпевания и погребения, дорогой Иосиф, было так же таинственно величаво и светло-грустно. Конечно, были и слезы. Да и как могли удержаться от них наши очи, когда при дневном свете мы яснее разглядели твое истомленное лицо, твое мученическое тело, украшенное язвами, как бы неким божественным жемчугом. Мы видели твои руки, на коих остались багровые рубцы от пут, которыми связал тебя палач. Иосиф, Иосиф, бедный наш, дорогой, любимый Иосиф, была ли среди нас такая каменная душа, которая могла остаться равнодушной к твоим страданиям? Была ли такая осажденная совесть, которая могла сомневаться в твоей непорочности? Хочется верить, что нет. Прости и прощай, дорогой брат Иосиф. Вот мы вышли из собора и проводили твое тело до монастырского кладбища. Вот последняя молитва. И гроба опускают в могилу. И нам верится, что эта могильная яма станет для тебя окном в небо. Вот мы кидаем по горсти земли в твою могилу. Вот и все. Один человек, недавно приехавший из России и случайно попавший на погребение брата Иосифа, сказал мне: «Знаете, у меня было такое чувство, что я присутствовал не на отпевании и похоронах, а на чине торжества православия». Я совершенно четко осознал, что если бы даже в эти минуты нас всех вывели бы из храма и расстреляли, то все равно мы победили. К гробу брата Иосифа мы всем существом своим осознали, что его мученичество — это еще одна победа Христа над силами тьмы. Да и может ли быть иначе, ведь мы, христиане, веруем в то, что любовь Христова победит всякое зло. Не правда ли? А еще подумалось, что наступило такое время, когда перед нашими взорами как бы оживают жития святых.
Вы слушали фрагмент передачи, подготовленный протоиереем Виктором Потаповым, настоятелем храма Святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне. В наших ближайших эфирах мы готовим к публикации полный материал, записанный отцом Виктором, любезно переданный нашей радиостанции постоянным автором Сергеем Алексеевичем Беляевым. Напомню еще раз, что в ночь на 31 октября 1997 года принял мученическую кончину хранитель Иверской монреальской иконы Пресвятой Богородицы брат Иосиф Муньес Кортес в келейном постриге монах Амбросий.